У нас сегодня 4-я лекция, и она тоже будет такая вводная, но, наверное, уже последняя. Вот. Ну, вообще для такого курса университетского, институтского это нормально, то есть такое большое введение, вот. Потому что есть о чем поговорить. Вот. Это все как-то поможет, я думаю, нам для дальнейшего, для дальнейших занятий. Вот. Ну, еще раз о переводах я хочу сказать, потому что вот как-то были разные возгласы на прошлом занятии. Вот. Я говорила о переводе современном, переводе Русского библейского общества, на переводе Библии на русский язык, современный русский язык. Ну, я хочу подчеркнуть еще раз, что это один из вот, новых вариантов перевода. И, конечно, сказать, что это перевод идеальный или перевод какой-то совершенный, нельзя. Даже нельзя сказать, что этот перевод лучше, чем перевод синодальный. Потому что все-таки, вот как говорят православные библеисты, сегодня, на сегодняшний день синодальный перевод остается непревзойденным. Вот. А вот перевод РБО – это один из, вот, как сказать, один из вот таких вот голосов, да, вот, современных ученых, которые вот, такой труд на себя взяли. Вот. Но, тем не менее, вот синодальный перевод, я хочу сказать, что тоже в нем есть недостатки, и был вопрос, и была так, ну, нужда, да, такая необходимость в его исправлении, и на соборе 1917 года, на церковном соборе, этот вопрос поднимался, и вообще была, ну, такая задумка и задача перед вот, учеными того времени перевод этот исправить. Вот. Но этот вопрос, как и другие многие важные вопросы, был, ну, не получил никакого развития, потому что началась революция, да, я еще говорю, 1917 год, вот этот собор пришелся на это время, и поэтому все это было, в общем, сказать, погребено под вот будущими этими годами гонений, было не до того уже. Вот. Но, говорю, были вот эти споры и вот, голоса за то, чтобы переделывать перевод синодальный. Вот. Ну, сегодня мы пользуемся им. Вот. Ни один из текстов вообще, вот, ни один из переводов не может быть канонизирован. То есть не может считаться вот таким вот абсолютно точным. Этот и больше никакой. Может быть, вы знаете, что вот у мусульман так считается, что вот Коран он с неба, да, вот в каком-то таком застывшем виде, только так и больше никак. То есть буквально дана книга сама, не голос так вот, да, а вот сама книга с неба спустилась, и вот все, что в ней, это абсолютно и незыблемо. Ну, хотя, на самом деле, там тоже есть и разные переводы, и разночтения. Вот, то есть, ну, так не может быть, потому что человеческий мир, он временный, он изменчивый. Вот, и все это такая человеческая доля нашего вот, участия в божественном, это как бы неизбежно. Вот. И как пишет митрополит Иларион Архиев, не суть важно, будет ли следующий перевод Библии исправленным синодальным или же новым, который не будет генетически связан с синодальным. Главное, чтобы это был. Главное, перевод должен удовлетворять следующим требованиям. Первое. Перевод должен учитывать достижения современной науки в понимании библейских текстов, а также стоящих за этими текстами историко-культурных реалий. Далее перевод должен опираться на современную теорию перевода. Перевод должен использовать всю палитру средств классического русского литературного языка для передачи красоты, духа, смысла, стиля библейских текстов. И, наконец, такое важное требование, именно вот выдвигаемое православными библеистами, перевод не должен быть оторванным от сложившейся церковной традиции. Вот. То есть он должен соответствовать духу толкования святых отцов, вот именно духу церкви. Потому что, вот, кстати говоря, перевод Нового Завета РБО, он не соответствует Духу Церкви. То есть он написан языком очень таким, чересчур современным, даже где-то вульгарным. И, возможно, и этот перевод он кого-то, ну, так сказать, заденет в хорошем смысле и приведет в храм. Но вот, ну, это для людей внешних. А вот, конечно, для такого благочестивого употребления, да, изучать по нему Библию будет, конечно, сложно. А людям, которые привыкли к синодальному изданию, и вообще, наверное, даже невозможно. Вот. Ну, в любом случае, это событие. Любой перевод – это событие вот, в библистике. Вот, вот что я хотела добавить о переводах. Вот, и еще мы сегодня тоже с одним переводом познакомимся. Это уже Новый Завет, это Евангелие от Иоанна. Но это немножко попозже. Чем мы сегодня займемся? Мы рассмотрим способы толкования Священного Писания, вот, какие они бывают. Вот, и уже так немножко подбираясь вот к самому тексту Евангелия, поговорим о характеристике каждого из Евангелий. Ну вот, посмотрим, что успеем. Ну вот, о толковании. Способы толкования Священного Писания. Ну, я напомню, что толкование – это процесс разъяснения Слова Божьего, разъяснение смысла Библии, попытка ответить на вопросы, что тот или иной текст выражает, что он передает, что мы должны в нем услышать. Попытка дойти до сути. Вот. Ну, как обычную книгу, Библию читать нельзя, потому что она необычная книга. И, в общем, то есть можно сказать, что чтение Библии – это не просто чтение и даже не просто толкование. То есть это нечто большее. Вот о цели чтения и толкования Священного Писания говорит преподобный Макарий Египетский. Вот он такую притчу излагает. Некий правитель послал в один город вестника с повелением, записанным на свитке. В нем он повелел всем жителям этого города явиться в царский дворец, дабы они были удостоены различных благ от царя. Но жители не послушались повеления. Вместо этого они стали тщательно изучать и исследовать эту присланную им грамоту, поощренную тем, что сам правитель их удостоил этой чести. Кто-то удивлялся красотой слога, кто-то изяществом формы, изложения. Вот. Кто-то уделил внимание изучению печати, которой был скреплен этот свиток. Царь сильно разгневался на то, что жители не приняли его повеление и не пришли. И поэтому решил их наказать, а эту грамоту отправить в другой город. Вот. Так и Господь, пишет преподобный Макарий, даровал нам Священное Писание не для того, чтобы мы ограничили свое изучение, но для того, чтобы через чтение и исследование Писания пришли к Нему, то есть к Богу, и общались с Ним. Есть еще такие известные слова из посланий. Никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. То есть вот это понимание Священного Писания дается свыше. Вот это вот отличие чтения Священного Писания от всех остальных книг. Вот. Вспомним, что и книжники, которые не раз упоминаются в Евангелии, это тоже были профессиональные толкователи Священного Писания, профессиональные толкователи. Тем не менее, именно на них, так сказать, обрушиваются гневные слова Господа о том, что вот сути-то они и не поняли, хотя это вот люди были, которые... Это был их хлеб, это было их вот занятие, толкование. Примером такого подлинного чтения и исполнения Священного Писания являются святые отцы, монахи-аскеты. В высказываниях отцов-пустынников постоянно встречаются как бы отдельные такие места, цитат из Священного Писания. Они обычно краткие, но сплошного такого текста они не представляют, так как такие некоторые вкрапления разбросаны. По свидетельству одного западного исследователя, иногда почти невозможно понять, где заканчивается цитата и где начинается комментарий. Поэтому вот малое количество цитат из Писания, высказываний отцов-пустынников свидетельствует не о незнании Библии, а скорее наоборот, о глубинном постижении священных текстов, не только как бы вот разумом, но и сердцем. Размышление над Словом Божиим единодушно рассматривалось как надежная защита от искушений. То есть многие святые отцы вот, в своих высказываниях и поучениях говорят о том, что вот, чтение Священного Писания – это щит от искушения. В городах и селах язык обесценивается, и слова теряют смысл. В пустыне же с особой силой ощущается значение каждого слова и каждого звука. Отцы-пустынники избегали подолгу рассуждать о Писании. Эта тема была священной, в полном смысле слова. Вот. Оно принято вот, в библеистике различать четыре смысла текста, четыре смысла, как бы таких слоя смысловых в Священном Писании. Конечно, это несколько условно, но вот мы тоже о них скажем. Во-первых, таким методом толкования первым является метод буквального толкования. Его можно назвать основополагающим методом, таким простейшим, скажем так. Он выясняет буквальный, прямой, изначальный смысл библейских слов, библейских выражений или библейских событий. Этот метод был разработан изначально сирийскими отцами церкви, это антиохийская и антиохийская школа, из которых наиболее известны такие святые отцы, как Ефрем Сирин, Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст, тоже считается вот именно принадлежит, что принадлежит к антиохийской школе. Антиохийская школа отличалась трезвым рассудочным направлением, то есть вот как бы что написано, то и нужно разуметь, и не нужно сказать, что-то выдумывать, потому что это вредно, и это как бы, ну, какое-то, вот, как говорил один философ, умножение сущности, то есть не нужно это, как бы, множить то, чего нет. Вот. Исторически грамматическое объяснение Священного Писания. Здесь, в этой школе, чрезмерно подчеркивают человеческие и разумные элементы, вот, именно человеческая такая вот составляющая. Слишком большая привязанность к букве, к историческому элементу. Этот метод, как, в общем-то, и следовало, ну, как бы это логично, он не стал ведущим методом, хотя, ну, имеет место быть и до сих пор, конечно. И святые отцы пользуются этим методом тоже. Дальше второй метод – это аллегорическое толкование. Вот. Аллегорический смысл некий ищется. Выяснение иносказательного смысла Священного Писания. Аллегорический метод характеризуется отношением к тексту как некоему шифру, ну, конечно, в таком положительном смысле. Соответственно, и толкование текста – это как будто бы расшифровка. Для аллегориста существует как минимум два уровня текста. Это буквальный поверхностный смысл и его тайный смысл, сокровенный смысл. И эти два смысла относятся друг к другу как предмет и его тень. Вот. Эта школа имеет своим началом такую платоновскую философию античную, вот, которая как раз и считала, что вот Платон говорил о том, что все, что мы видим, это все тень. А на самом деле вот, все в совершенно другом мире. Вот, и как он, знаете, говорил, что мы видим только лишь тень от предметов, а на самом деле предметы мы не видим, они находятся в другом мире. У него была такая теория пещеры, вот, как будто человек сидит в пещере спиной к свету, да, и вот он видит только лишь какие-то смутные тени, а на самом-то деле весь мир он вот находится там вот где-то по ту сторону. Вот, и, в общем, вот эти корни платоновские, они здесь видны сильно. А главным представителем этой школы и, в общем-то, ее основателем, наверное, был Ориген. Это ученый-богослов, выдающийся III века. Он за некоторые свои такие отклонения, скажем так, от православия, он был вот такой вот ортодоксальной теории, он был не был признан святым, вот, в общем-то, он еретик, но оказал огромное влияние на библейскую, ну, вообще на библейскую науку, на толкование, на общем, так сказать, такой один из основоположников библейской науки. И мы тоже, конечно, к нему обращаемся, вот, хотя вот он святым отцом он не был.
Ольга, так вот, да. А можете сказать пару слов, за что именно его?
Его осудили за платонизм. Вот есть такой вопрос в экзамене по философии. В чем платонизм Оригена? Вот, вот именно за его платонизм, там по пунктам. Ну, у них, знаете, как, какие у них были там отхождения? Предположим, они верили в предсуществование душ. То есть они верили, что вот душа у человека, она не создается Богом в момент зачатия, да, а она где-то на каком-то облаке они существуют, эти души. И вот в момент, когда человеческое тело созидается, душа посылается человеку. Вот оттуда. Но она существует до этого. А после земной жизни она, душа полетит на свою родную звезду. Вот, и, значит, ее существование этим не кончается. Вот, не ограничивается. Ну, потом там еще несколько этапов. Ну, это чисто как бы такая греческая, языческая философия. В общем-то, в ней не было чего-то нового, но вот за все эти отклонения он и был осужден соборами неоднократно, потому что вот это его огромное влияние, оно будоражило умы, то есть и православных богословов, поэтому вот в таких случаях, когда вот это влияние, оно как не уничтожалось, несколько раз осуждали, повторно осуждали, то есть чтобы уже наверняка, чтобы как бы подчеркнуть, что человек действительно неправ. Вот. Но, тем не менее, великий человек был. И вот, он, да.
Аллегорически, в первую очередь, апокалипсис трактовал, да?
Я немножко скажу вот о примерах именно. Аллегорически может толковать все, что угодно. Вот. То есть, апокалипсис, он сам по себе, в общем, такая аллегория, да, то есть, как бы, иносказание. Хотя его можно тоже буквально толковать. Поэтому, да, вот некоторые же говорят, там, предположим, что... А, когда изобрели, предположим, какие-то машины первые, да, вот это были железные саранча, да, вот, это буквальное толкование вот по апокалипсису. Вот, значит, уже скоро конец света. Вот как буквальное толкование, да, вот этих вот образов из апокалипсиса. Ну вот, вот Ориген так говорил, такие слова интересные, что у каждой строчки есть плоть, душа и дух. У каждой строчки Священного Писания есть плоть, душа и дух. Вот плоть строчки – это ее буквальный смысл. Да? Ну, вот я сразу приведу пример. Предположим, там Давид в Псалтире убегает от своих преследователей, да, тех, кто там Саул послал за ним в погоню, чтобы его уничтожить. Вот это буквальный смысл. Потом душа. Второй душа строчки – это смысл, который доступен только для христиан. Это, может быть, предположим, вот здесь Давид – это как, предположим, разум, который убегает от каких-то помыслов. Вот, да? Или там, предположим, это душа, которая борется с искушениями. Вот второй такой слой. Да? И третий – дух. Дух – это то, что скрыто от недуховных христиан. Вот, то есть, как бы еще глубже такой слой. Вот, ну, предположим, это что тут? На самом деле тут выдумать можно, но я уж.
Не духовные христиане.
Ну, не духовные христиане, которые выполняли там, предположим, букву какого-то, ну, букву христианского закона, но не, предположим, не имели видений, да, или там вот что-то такое.
Мистического опыта.
Да, вот. Или, предположим, недуховные христиане, те, кто как бы внешне исполнял, а внутренне нет, да, то есть там не имел какой-то молитвы там, и так далее, чистоты сердца. Ну, как бы критерии духовности, они, конечно, такие, ну, разные, скажем так, нет таких точных определений. Вот, то есть, ну, вот я еще раз говорю, что вот разный смысл, да, вот у каждой строчки плоть, душа и дух. Аллегорический метод был известен еще в античности, им толковали вот мифологические сюжеты, и, в общем, вот переняли его и библисты христианские. Буквальный метод – это метод антиохийской школы, а александрийская школа – вот именно школа аллегории. представители Оригена, уже сказала, еще Климент Александрийский, ну и так далее. Вот еще один такой пример приведу. Мистика символического прочтения, толкования библейских текстов. Блаженный Феофилакт Болгарский, хотя уже позже. Вот эти школы Александрии и Антиохии, они были сильны в веке, там, предположим, 4-м. А блаженный Феофилакт – это 11-12 век. Ну, тем не менее, вот он пишет, что «пять хлебов и две рыбы». Это пять книг Моисеевых, и две рыбы – это Евангелие апостолов, которыми питаются пять наших чувств. Вот. Пять наших чувств – это, опять же, 5000 человек, которые были накормлены Господом и учениками. Вот такой вот пример. Есть еще более сложный вариант, и даже этого отрывка такая прям мистическая математика. Вот. И есть очень хорошая статья «Мистика и символика числа в Священном Писании». Она, я ее увидела на сайте «Подворье Александрийского патриархата в Москве». Вот, наверное, это Александрийская школа, они такую статью выложили. Потрясающая статья, там такие выкладки, там просто, я не знаю, где они все это взяли. Но очень хороший такой материал, вот именно по мистике числа в Священном Писании, потому что чисел много, и все они раскладываются там просто во много слоев. В общем, интересно почитать. Вот. Ну, в древние времена, как пишет один следователь, Александрия была головой христианства, а его сердце находилось в Антиохии. Таким образом, они вообще не существовали, да, вот как бы в одном теле есть и голова, и сердце, да, и вот две эти школы, они не существовали изолированно, они, ну, конечно, взаимодействовали, вот, и пользовались методами друг друга. Ценность аллегорического метода можно свести к следующим пунктам. Первое. Этот метод позволяет не принимать буквально антропоморфные описания Бога. Да? Антропоморфные – это имеется в виду человекообразные. Да? Когда говорят, например, ну не говорят, а есть такие места в Священном Писании. Рука Господня, мышца Господня. Да? Мы же не можем это вот, как бы, мышцы представить себе. А это, предположим, имеется в виду сила Бога. Да? Вот, десница Господня, вот, сила, вот, первое. Второе, помогает избегать трудных для понимания выражений или выражений, где трудно установить буквальный смысл, их тоже много. И еще важный такой вывод, позволяет извлечь из Ветхого Завета такие выводы, которые гармонируют с греческой философией, и таким образом оправдать Священное Писание перед языческими философами. То есть это уже задача апологетики, вот такие миссионерские задачи. Вот. И, в общем-то, и сейчас, наверное, этим тоже пользуются православные современные миссионеры, проповедники, потому что, ну, с определенными оговорками можно действительно смысл того или иного выражения вот как-то приспособить к современному дню. В этом такая универсальность Писания. Вот. Ну, конечно, здесь нужно видеть какие-то рамки, да, то есть невозможно все это натянуть на современность. Вот. Никогда это не было, возможно, не будет. Вот. Следующий метод – это типологический метод или прообразовательный. Он заключается в том, что ряд ветхозаветных событий и лиц можно рассматривать как действительные прообразы Нового Завета. То есть вот ветхозаветные события – это прообразы Нового Завета, новозаветных событий. Этот метод возник из библейского восприятия истории, согласно которому Бог многочастно и многообразно проявлял себя в истории ветхозаветного израильского народа. Бог Израиля – это Бог истории. Потому вот, ну, может быть, как бы это здесь так, ну, не рельефно, так вот сказано, непонятно. Но дело в том, что вот древние другие учения, предположим, там индуизм, да, там и тот же платонизм, они вот как бы вот вообще историю они не воспринимали как историю. Это был не процесс, как, у которого есть начало и конец, да, а это вот такой вот круг бесконечный. Вот. И это совершенно другое вот восприятие. То есть, там Будда создает мир, потому что ему скучно. Вот он сотворил, там это сколько-то миллионов лет просуществовал, потом он все это зачеркнуло заново. Вот. Здесь нет, здесь у нас есть реальная конкретная точка отсчета и будет точка последняя. Вот. А вот между этими двумя точками все развивается. Есть смысл, да, вот зачем все это? Есть какой-то предел. Вот это именно христианское, а перед этим и ветхозаветное восприятие времени вообще. Вот. И вот именно этот метод, и это восприятие и, наверное, дало бы такой метод типологический. Типологический метод толкования признает историческую реальность происходивших в Ветхом Завете событий и лиц. Но эти события и лица рассматриваются как повод, с помощью которого Бог раздвигает исторические рамки и как бы заставляет задуматься над грядущими событиями. Уже свершившиеся события или личности рассматриваются как прообразы или по-гречески типосы грядущих событий и типажей мессианского, то есть христианского времени. Этот метод использует апостол Павел в своих посланиях. И Евангелие от Иоанна тоже есть такие. Нет, сейчас я зачитаю. Ну вот Евангелие от Иоанна, это 3 глава, беседы с Никодимом. И там Господь говорит, что... Сейчас я прочитаю. И вы это узнаете. Вот, конечно, ну, это уже вот как бы такое библейское, научная классификация, да, но вот это есть. Так, сейчас, Иоанн 3:14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Да? Вот прообраз ветхозаветный. Моисей вознес змею в пустыню, да, чтобы вот люди не перестали погибать. И также Сын Человеческий был вознесен на крест. Да? Вот, вот такой типологический момент. Пример типологического толкования. Еще тоже из послания к Галатам. Да, апостол Павел много это использует, в том числе еще и много очень в послании к евреям. Там вообще фактически для того, чтобы евреи увидели вот связь между Ветхим Заветом и Христом, вот апостол Павел очень много об этом говорит. Ну, может быть, мы как-то рассмотрим, немножко почитаем послание к евреям, потому что это, конечно, просто потрясающее чтение. Так, сейчас. Послание к Галатам. Апостол Павел пишет. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы был рожден по плоти, а который от свободной по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета». Вот видите, Авраам имел двух сынов, да, вот. От рабы и от свободы. Здесь имеется в виду вот, рабское такое состояние. Это Ветхий Завет, да, а свободный Новый Завет. Это два завета. Вот такие примеры. Конечно, их можно еще очень много привести. Еще один акцент вот такого, ну вот, как бы сказать, пользы, да, грубо говоря, от типологического подхода, вот положительный такой акцент. Типологический подход позволил ответить на обвинения, которые отходили от соперников христианства раннего, иудеев и гностиков, то есть иудеев, тех, кто остался в иудейской традиции, не принял Христа. И гностики – это первые еретики, которые тоже стали отрицать некоторые положения и некоторые... Ну да, некоторые части христианского учения. Вот что можно сказать. Иудеи презирали христиан за то, что те оставили Ветхий Завет частью Священного Писания, но не соблюдали установление закона. Гностики же, утверждавшие, что ветхозаветный Бог совсем иное божество, нежели Бог и Отец Иисуса Христа, презирали христиан за то, что те не отвергли Ветхий Завет. И если для возражения иудеям требовалось доказать, что Ветхий Завет указывал на новый и предшествовал ему, то для возражения гностикам необходимо было доказать, что оба завета пребывают в гармонии между собой. Типология прекрасно соответствовала обеим задачам. То есть она связывала эти два завета, один без другого уже ну, не могут, не бывают. Вот. Вот. И последний метод, это называется метод анагогии, анагогический метод. Это ну, нечто такое... Поиск высшего смысла, который будет уже связан с концом мира, вот, с такой эсхатологическое значение, как вот говорится научно. Вот один из, я точно не помню, кто этот пример давал, совпадение этих четырех методов, ну, как бы их совпадение и, опять же, вот расслоение одного смысла на четыре, вот в таком примере можно посмотреть. Иерусалим, да, вот в буквальном город Иерусалим, буквальное толкование – это еврейский город, еврейская столица, аллегорический – это Иерусалим, это церковь, потом можно рассматривать Иерусалим как душу человека, да, тоже такое еще одно аллегорическое толкование. А вот с точки зрения вот этого метода анагогического, да, анагоги, это небесный град, то есть небесный Иерусалим, который еще вот только грядет. Вот, он будет, как бы сказать, станет такой реальностью для нас только после второго пришествия Христа. То есть он уже как бы вне времени. Вот. Профессор Алексей Сидоров, есть такой, был такой замечательный патролог, ученый, пишет по поводу этих методов, что у святых отцов все эти методы присутствуют вместе. И нельзя сказать, что, например, Иоанн Златоуст придерживался буквального метода, а еще кто-то аллегорического и так далее. Когда я перевожу тексты святых отцов, писал он, у меня создается впечатление, что они не столько толкуют Священное Писание, сколько живут им. То есть их толкование является результатом их жизни в Священном Писании, а Священное Писание, в свою очередь, само живет в них. Это глубочайшее взаимопроникновение жизни Священного Писания и отцов. И вот в современной науке есть такое понятие двух горизонтов. Это горизонт автора и горизонт читателя. И при чтении они вот должны сливаться воедино. Каждая из сторон раскрывает контекст собеседника. В проповедях, особенно в своих притчах, Христос входил в мир своих слушателей, чтобы они, в свою очередь, смогли войти в его мир. Вот что касается толкований. Вот. Есть толкование, еще такой вариант, как бы, ну, классификации такого разделения, что вот есть толкование, метод толкования новый, а есть древний. И вот древние толкования – это такие благодатные толкования, которые действительно были Духом Святым, а современные – это больше с помощью таких научных средств, изысканий, вот, критических подходов. Но, в общем-то, еще раз повторяю, что, наверное, они должны друг другу сопутствовать, и они друг друга не исключают. Вот. Потому что наука, она тоже может помогать. Вот есть такой пример простой. Кто-то из приводил из святых, по-моему, преподобный Нектарий Оптинский, что вот один человек там не верил, никак не мог представить, как, предположим, ковчег Ноев вообще существовал, как все это было, что это такая сказка, выдумка. А вот преподобный Нектарий сказал, что вот я читал книги, там археологические, по библейской археологии, вот, оказывается, остатки ковчега нашли на горе Арарат. Да, и учитель это поддержала. То есть он как-то вот свою веру укрепил с помощью вот такого научного факта. Вот. Конечно, да, хорошо, когда эти два метода, они друг другу сопутствуют, помогают. Вот, помогают человеку, потому что у человека все-таки есть не только сердце, но и разум. И он тоже хочет знать. Он тоже пытлив. Вот. А, тем более, вот есть такая опасность, она тоже указывается библистами, о том, что если следовать вот только путем таким благодатным, да, вот именно интуитивным, то можно очень легко впасть в прелесть. Вот. Именно для человека современного, ну, да не только для современного, а вообще для человека это очень большая опасность. А вот именно какое-то научное исследование, какие-то, предположим, труды, да, они, вот это какая-то граница для, ну, такого произвола, да, в который может какое-то самовольное, самостоятельное, самостийное изучение может перейти. Вот. Ну вот, о методах мы сказали немножко. Мы тоже будем пользоваться, в общем-то, всеми этими методами, так или иначе. для какого-то определенного эпизода, предположим, характерен там лучше такой метод, для другого другой. Вот. Можно с разных методов дойти. Ну вот. Вот теперь мы подходим вот конкретно к четверу Евангелия. Вот. Что я тут хотела сказать? Вот, ну, о том, что, во-первых, число их 4. Мы говорили о том, что это тоже не случайно и тоже имеет свои объяснения у святых отцов. Вот священномученик Ириней Леонский пишет, у него есть такое выражение, четверообразное Евангелие. То есть Евангелие одно, но вот оно в четырех как бы образах, в четырех вариантах. Святитель Иоанн Златоуст писал, неужели один евангелист не мог написать всего, что нужно? Конечно, мог, но когда писали не в одно и то же время, и не в одном и том же месте, и не сносясь, и не сговариваясь между собой, и при всем том написали так, что все как будто одними устами, все как будто одними устами произнесено, то это служит сильнейшим доказательством истины. Священномученик Ириней писал и находил особый символический смысл в четверичном числе наших Евангелий. Так как четыре страны света, в котором мы живем, и так как церковь рассеяна по всей земле и свое утверждение имеет в Евангелии, то надлежало ей иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и оживляющих человеческий род. Ибо и Давид, молясь о явлении его, говорит: «Ты, сидя на херувимах, явися». Но херувимы в видении пророков Иезекииля и из Апокалипсиса мы знаем, что они имеют четыре лица, у херувимов четыре лица, и их лики суть образуют разные виды деятельности Сына Божия. Вот, вот такие вот. Это тоже, кстати, аллегорическое толкование, можно сказать, из самого числа 4. Вот. Вот так вот дается. Ну, о термине Евангелия мы говорили в тот раз немножко. Вот. Ну, что еще скажем? Вот о синоптических Евангелиях, да, ну, тут можно сказать, что все вы знаете, конечно, что есть Евангелия три, которые похожи между собой, они имеют много параллелей и называются синоптическими. То есть это греческое слово синопсис, обозрение, общий взгляд. И их содержание можно расположить в трех параллельных столбцах, где буквально есть такие совпадения вообще полные. Вот. И эта близость трех первых Евангелий между собой выражается не только в общности плана, но и в хронологии, в географии. Совпадая в целом, синоптические Евангелия совпадают в частности. Можно назвать целые группы фактов, которые расположены у всех трех синоптиков в одном и том же порядке. Указание совпадений может быть доведено до буквальных совпадений и отдельных выражений. Иногда синоптики совпадают попарно, особенно Матфей и Марк. Есть притчи, встречающиеся только в одном Евангелии. Такие притчи называются уникальными притчами. Ну, например, это притча о блудном сыне, только Лука. Вот. Ну и так далее. Их, там просто можно целый список приводить, но мы не будем этого делать. Вот. Уникальные притчи. Очень много уникального у Иоанна, но он не относится к синоптикам. Но есть и различия. Вот какие? Например, Нагорная проповедь. Да, вот у Матфея Нагорная проповедь – это связанное учение, 5, 6, 7 глава. То есть такая вот прямо сердцевина учения Христа. Все подробно, все вместе связано, такой как бы единая беседа. А у Луки это целых 10 глав, которые там идет, ну, само повествование, событийный ряд, и как бы вкрапляются вот эти вот поучения Господа, которые вот у Матфея собраны вместе. Вот. И поэтому вот вся эта ситуация, она называется в библеистике синоптическая проблема. То есть почему вот эти совпадения, даже буквальные, разрешение она окончательного не получила. Вот есть там разные гипотезы. Предположим, что был один источник у всех Евангелий. Или предположим, что там вот есть такой... Еще такая гипотеза, что самое древнее Евангелие – это Евангелие от Марка, потому что оно самое короткое. Вообще, вот как бы самые древние тексты, они самые короткие, может быть, вы знаете, там богослужебные, стихиры, это вот самое древнее, это вот краткость, это вот признак. Вот. А предположим, да, вот было написано Евангелие от Марка, а другие евангелисты заимствовали у него что-то, да, как-то писали уже вот по Марку. Вот, ну, конечно, мы не можем это признать, да, вот как такую, за такую истину, потому что один текст, списанный с другого, уже не может считаться Евангелием. Вот блаженный Феофилак Болгарский, вообще вот отцы древние, они не обращали внимания, скажем так. Их это не беспокоило, так как ученых 19 века. Почему вот эти совпадения, что это значит? Он пишет, Феофилак Болгарский, что ведь Евангелие сходно в самом важном. То есть нет же такого, что в одном Евангелии Христос родился, а в другом не родился. То есть они едины. И события Рождества, и события Воскресения Христова, то есть все самые главные такие точки, они все есть в каждом Евангелии. Вот. А, конечно, абсолютно совпадать они не могут, но и абсолютно различаться тоже. Вот. Ну, если кратко характеризовать каждый из Евангелий, начнем с Матфея, потому что, ну, вы знаете, что в каноническом, да, в каноне Нового Завета, какое расположение Евангелий? Первое – Матфей, второе – Марк, Лука и Иоанн. И они так расположены по, ну, вот, как бы, срокам написания Евангелия. И вот самым ранним считается Евангелие от Матфея. Матфей – это мытарь, как мы знаем, из самого текста. Вообще ничего о нем не известно, только вот то, что известно из Евангелия, вот так вот достоверного, скажем так. Вот, сведений таких нет. Ну, это был человек, который занимался сбором налогов. Понятно, что профессия была, так сказать, неблагодарная. Вот. Ну, мы еще об этом поговорим, а сейчас просто скажу, что для нас сейчас важно то, что Матфей вырос в Ветхозаветной церкви, и он дал книгу родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Это Матфея 1.1, начало его. Он начинает свое Евангелие с, ну, скажем, конечно, не свое Евангелие, да, а Евангелие Божье, конечно. Вот знаете, что есть такие варианты, немножко отвлекусь, я об этом не сказала. Вот мы говорим Евангелие от Матфея, да, есть еще такой вариант Евангелие по Матфею, Евангелие по Иоанну. И это более правильно, хотя непривычно просто для слуха. Почему? Потому что Евангелие, оно от Бога, да, оно от Духа. А вот в пересказе человека, да, ну вот у нас просто так принято. Так вот, в Евангелии Матфея, которое он написал, Матфей начинает Евангелие с родства, вот с родословной Христа, и этим он заявляет сразу главную тему своего Евангелия, это вот дать и показать именно человечество Иисуса Христа, его происхождение вот от Давида, Авраама. Это Евангелие иудейского Мессии, ставшего книгой Церкви Христовой. Вот и вот этот вот как бы мостик, который делает Матфей от Мессии, от Авраама и сына и Давида до Христа, до Мессии, он как бы закрепляется, вот, закрепляет Ветхий Завет и Новый Завет. Вот. Матфей делает особое ударение на исполнение мессианских пророчеств. Да, может, кто-то помнит, что это такое мессианские пророчества. Мы говорили об этом, да, вот это те места.
А? То, что в Ветхом Завете говорил,
да. Да. И вот то, что в Ветхом Завете свидетельствовало о Христе, о христианстве, вот Матфей очень много делает этих ссылок на Ветхий Завет и показывает вот их единство, их связь. Вот. Ну, опять же, какой Евангелие считать первым? Вот, например, епископ Кассиан пишет, что первое в Евангелии было Марка, а почему-то вот в каноне находится Матфей, но тем не менее. Конечно, мы придерживаемся канонических сведений, вот, канонического расположения.
Ну, извините, да. А вы же говорили, что все Евангелия написаны в одно время.
Ну, как сказать, в одно время? Нет, они были написаны, ну, предположим, с разницей в лет 20-30. Вот. Ну, в общем-то, для срока там 2000 лет, конечно, это почти одно время. Ну, конечно, там в связи с разными обстоятельствами жизни апостолов, да, потому что все они много путешествовали, все они проповедуют. Апостол Матфей, предположим, по преданию проповедовал в Эфиопии, да, это Африка. То есть их гонения были постоянно на них. То есть они сделали, написали Евангелие тогда, когда, сказать, конечно, это воля Божия была на это, ну и плюс еще в зависимости от каких-то таких обстоятельств. Вот. Нет, почти в одно и то же время, конечно, с разницей. Вот мы поэтому и говорим, что Матфей как считается первый, да, предположим, это, по-моему, 60-е годы вот первого века, да, а последний Иоанн – это 90-е годы, вот 30 лет примерно, конечно, примерно. Вот, что еще тут можно сказать? Евангелие от Матфея – это, так сказать, Евангелие евреев. Вот, и были даже такие версии, что, сначала в первом варианте Евангелия от Матфея было написано на еврейском языке, хотя нет такого списка на еврейском, а все Евангелия есть только в греческом варианте, по-гречески были они написаны. Вот, дальше Марк, на втором месте апостол Марк. Так, сейчас я найду, где у меня Марк. Марк, Евангелие Маркова самое короткое, вот, оно имеет всего лишь 16 глав, и есть споры шли по поводу того, где оно заканчивается правильно, потому что, есть некоторые там разночтения насчет последней главы. Вот, а Марк – это ученик Петра, племянник апостола Варнавы. Апостол Марк считается основателем Александрийской церкви, поэтому, может быть, вы видели, что вот на скрижалях, то есть на одежде у Александрийского патриарха изображены львы, вот как символы апостола Марка, лев его символ. А апостол Марк не заботится о точности хронологии в своем Евангелии, отличается краткостью, но при этом оно очень ясно, оно очень так динамично, лаконично. Вот. Главное содержание. Именно поэтому помните, что к нему обратился апостол, к нему обратился митрополит Антоний, да, вот когда решил прочитать какое-нибудь Евангелие, вот одно из, вот он выбрал именно Марка. И оно было написано именно для язычников. Вот. Не только, как оказывается, древних, но и для современных язычников. И вот после этого митрополит Антоний Сурский обратился Богу после прочтения именно этого Евангелия. И он говорит, что это не случайно, вот что я тоже такой же язычник и выбрал самое короткое, как бы, чтобы покороче прочитать, побыстрее. Вот. Главное содержание первой части Евангелия от Марка – чудеса Христовы. В чудесах проявляется его божественная власть. Исключительное место в Евангелии от Марка занимает изгнание бесов. Сила Божия побеждает господствующую в мире силу бесовскую. Поэтому и символ Марка – лев, как сильное животное.
Крылатый.
Чего бы нет.
Крылатый.
На самом деле, я попозже скажу вот об этих символах, четырех в конце. Вот, Марк, имя его полное – Иоанн Марк, двойное имя. Раньше это было распространено, двойное имя, двойные имена. Он еще упоминается в книге Деяний. Вот, по преданию, которое подкрепляется внутренним свидетельством самого текста, главным источником сведений для Марка был апостол Петр. И Евангелие это было написано в Риме. Время создания – 60-е годы. Многие ученые предполагают, что оно одно из первых, да, как я уже говорила, опять же, канон ставит на первое место Матфея. Вот, апостол Лука, как о нем известно из преданий, что он был и врачом, и историком, и еще и иконописцем, в общем, довольно много, да, профессий для одного человека.
А? Он же грек был, поэтому он нас
искал. Да, но вот...
Грек всем действует.
Да, вот, в смысле повествования он наиболее историчен. То есть начинает он с самого раннего события, это благовестие Захарии, отцу Иоанна Предтечи. Вот, то есть это вот самая такая, первая такая точка, потому что Предтеча был на полгода старше Христа. Вот, то есть вот это как бы самые ранние события, вот он начинает с него. Евангелие от Луки есть Евангелие спасения. И Марк, и Матфей тоже запечатлели в своих книгах благую весть о спасении, но При этом Марк, Евангелие Марка, это Евангелие победы над миром Божественного Царя, и возвещает людям о спасении от мира. То есть победа над миром в смысле вот такого суетного злого мира, спасение от мира. Евангелие от Матфея такой главной темой является спасение от греха. У Луки совмещены обе стороны. Еще вот кроме этого Лука обращал внимание на спасение от страдания. Только у Луки сообщается содержание первого поучения Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда он возвестил исполнение слова пророка Исаии о благовестии избавления нищим и страждущим, о проповеди лета Господня благоприятного. Один Лука привел грозное предостережение Спасителя богатым, прельщенным, смеющимся и окруженным всеобщим почитанием, в противовес ублажению нищих, алчущих, плачущих и ненавидимых Сына Человеческого ради. Спасение от страданий по Луке в любви и прощении. Центральное место у Луки занимает искупительные страсти Христовы. И Лука – это евангелист, символом которого является телец. Да? Вот. То есть это Евангелие искупления. Вот, Евангелие от Луки, согласно этой символике, общий такой. Евангелие искупления. Телец – животное, которое приносили в жертву. Причем самый такой большой из тех животных, которые можно было принести, больше него уже не было. И телец – это является символом самого Христа. Уже во второй главе мы слышим об оружии, которое пройдет душу Пречистой Девы. И далее на всем протяжении, начиная с 9 главы, начинается путь Господень в Иерусалим. И Лука постоянно напоминает, подчеркивает, усугубляет момент страдания. И, конечно, все мы помним, что Евангелие от Луки – это Евангелие о Божьей Матери. Вот, потому что именно там содержатся события Благовещения, Сретения, только там – это вот уникальные места. Вот. Сам Лука – врач, обращенный из язычников, спутник апостола Павла. И писал он Евангелие, как мы читаем, для человека по имени Феофил. Вот, он там называется державный Феофил. То есть державный – значит, он богатый, знатный. Вот человек. Есть предположение, что Лука и Евангелие от Луки и книга Деяний – это две части одного сочинения. Потому что Лука написал Евангелие и Деяния. И вот эти две книги написаны и имеют отчасти цель подготовить защиту апостола Павла на будущем суде. Почему? Потому что деяния обрываются событием заключения апостола Павла в Риме, в тюрьму. Вот. Дата написания Евангелия от Луки между 60-м и 85-м годом, то есть уже несколько позже. Хотя дата, видите, как 60-85.
Откуда вот это может быть известно?
Это известно, есть книга «Деяния», она историческая книга. И можно предположить, да, что вот Иисус Христос родился в первом веке, в первом году, хотя это тоже цифра оспаривается, и мы тоже будем про это говорить. Он был распят после 33 лет, да, своего служения. Потом, через 40 дней Вознесения. И потом вот отсчетом могут быть путешествия апостола Павла, потому что это записано, да, то есть он пишет, что 2 года я был там, да. И вот прибавляя эти цифры, можно определенным образом, ну вот, понять какую-то дату, понимаете. И, ну, апостол Иоанн, он жил 100 лет, да, даже больше. Вообще даже неизвестно, умер он или нет, да, вот есть такое особенное предание, что, возможно, его не коснулась смерть. Поэтому он вообще около 90-го года. То есть, конечно, еще говорю, это свидетельство о вот жизни апостолов после смерти Господа. Понимаете? Вот, наверное, они все были его, возраст, наверное, у них был, конечно, некоторые были старше его, некоторые младше. Ну вот поэтому неточность в этих датировках, большая неточность. Вот. Ну, в любом случае, вот до 90-80 года, потому что потом уже апостолы были замучены. Все были апостолы, погибли мученической смертью, кроме апостола Иоанна Богослова. Вот. Так, что дальше у нас есть? Так, вопросы есть какие-то?
Извините, я правильно понял, все Евангелия были на греческом языке написаны?
Да. Да.
Или мы имеем просто самые древние тексты на греческом
языке? Ну, именно так. Конечно, вот мы говорили об этом, что вот первый источник, он называется автограф, да, то есть вот именно то, что вышло из-под пера апостола Луки, предположим, таких нет текстов. У нас есть копии и копии с других копий. И вот эти копии, они нам известны только на греческом языке. Возможно, там через сколько-то лет что-то найдется, но пока этого нет. Вот, только греческий язык, хотя сам Господь говорил не на совсем греческом, а на арамейском. Вот. Ну, все они были, как сказать, похожие языки, но вот я еще раз говорю, что греческий язык, он был языком, ну, образованных людей. Вот. То есть это было записано не какими-то там, сказать, кое-как, а это было записано хорошим стилем, хорошим языком, на хорошем материале. Вот. То есть все было сделано по высшему уровню, вот, ну, вот, что позволяло тогда.
Попутный да. вопрос, а вот неканонические Евангелия, они на каком языке
написаны? Ой, это я не знаю, ну надо посмотреть. Я думаю, на греческом есть, возможно, на других языках есть, на греческом точно есть, все первые. Возможно, вот не могу сказать. Вот.
На арамейском нет ничего?
Не знаю, не могу сказать. Это надо посмотреть, на каком языке они написаны. Интересный вопрос. Да, ну точно сказать не могу.
А вот вообще неканонических Евангелий?
Ну вот мы в тот раз говорили, что когда перед церковью стала задача как-то, сказать, отсеять, да, вот, то есть Евангелие подлинные, скажем так, тогда они не назывались, конечно, каноническими, то их было 50, около 50 разных, вот. И из них вот только 4 церковь признает каноническими. И последнее Евангелие, Евангелие от Иоанна, вот, оно последнее стоит в каноне Нового Завета. Вот я немного зачитаю об этом Евангелии из книги епископа Кассиана Безобразова, которая называется «Водой и кровью и духом». Это толкование на Евангелие от Иоанна. Ну, мы уже немножко говорили о том, что епископ Кассиан, он был эмигрантом, он жил в безбожное время, но жил он не здесь, не в России, а он жил в Париже. Ну, какое-то время, а вот в начале своего пути он несколько лет провел на Афоне монахом, и именно там он начал работу над толкованием Евангелия от Иоанна. Ну, вот тогда, как у нас здесь, вот в эти времена, безбожные годы советские, ничего не издавалось, не было таких... Труды-то были, конечно, конечно, толковалось Евангелие, но вот не было никаких изданий. То вот епископ Кассиан на Западе занимался этим... вот именно проблемами Евангелия от Иоанна, он вообще считал это делом своей жизни. Вот. И вот что он пишет о Евангелии от Иоанна. Это вот такой научный интерес. Вообще он был человек сам, епископ Иоанн, Кассиан, он был как бы человек науки, вот, но и в то же время, конечно, человек святоотеческой традиции. Вот он это тоже в себе синтезировал. Во-первых, он пишет о том, что евангелист Иоанн в течение, вообще на протяжении всего Евангелия назвал себя. Да, он всегда говорил как-то в третьем лице. И вот это дало возможность всяким спекуляциям и появиться в XIX веке уже. До этого не было, вообще до XVIII века не было никаких сомнений в авторстве там, или датировках. Вот. И вот он пишет, что каждый непредвзятый читатель заметит различие, которое есть между Евангелиями синоптическими от Матфея, Марка и Луки с одной стороны и Евангелием от Иоанна с другой стороны. Различие это прежде всего касается содержания Евангелия. Всем известно, что важные части синоптического предания – повествование о Рождестве Христовом, об искушении, о галилейском служении, о преображении и другие – не встречаются у Иоанна. Со своей стороны и 4 Евангелие от Иоанна вводит лиц неупоминаемых или только по имени названных у синоптиков и сообщает факты, для которых не нашлось места в синоптическом предании. Отметим Никодима, Самарянку, Нафанаила, живой образ апостола Фомы, первые знамения в Кане Галилейской и последнее воскрешение Лазаря. И все это на общем фоне преимущественного интереса к служению Христову в Иудее, точнее в Иерусалиме, служению, которому синоптики не уделяют никакого внимания. Вообще вот то время, когда вот Иисус Христос совершает свое служение, вот от 30 лет до выхода на проповедь, до его смерти, вот эти три года высчитаны только по Евангелию от Иоанна. То есть три раза он приходил в Иерусалим на Пасху. Только Иоанн это говорит. Иначе мы бы даже не могли понять вообще, сколько лет Христу было, да, вот, то есть, все, сколько он прожил. Вот. К различию содержания относится и тот догматический разрез учения Христова, в котором оно дается в Евангелии от Иоанна. То есть его беседы догматические в Евангелии от Иоанна очень сильно отличаются, и они много нового дают, чего нет у синоптиков. Достаточно поставить рядом синоптические притчи и Нагорную проповедь с их нравственно-практическим ударением и большие догматические речи и диалоги 4 Евангелия, чтобы почувствовать это различие. И касаясь содержания, оно распространяется на форму. Я даже сказал бы, что различие формы нас поражает едва ли не больше, чем различие содержания. Не лишено интереса, что хотя слово «притча» встречается в русском переводе как у синоптиков, так и у Иоанна, в греческом подлиннике Евангелия ему соответствует не одно, а два слова. Синоптическая притча называется «паравали», а иоанновская называется «паремия». Отличие термина выражает различие формы, то есть это разные виды притчи. Сравним еще раз синоптические, ну вот притчу он сравнивает, синоптическую притчу о милосердном самарянине, да, или о блудном сыне, где все понятно, да, что вот этот, предположим, блудный сын, там, уходит от отца, ну, то есть, в общем, как бы она понятна, да, в целом, вот, как бы. И вот притча от, у Иоанна есть, апостол, епископ Кассиан приводит притчу у, скажу какую, о дворе овчем, да, вот в чем отличие этой притчи? Она сильно отличается вот по форме, и, как сказать, к ней не приложимы какие-то логические категории. Сейчас я немножко вот здесь зачитаю о ней. Вот. В этой притче Иисус не только пастырь добрый, который знает своих овец и полагает за них свою душу, и не только дверь, которую он входит и выходит, и их выводит. Он сам есть агнец, который, согласно свидетельству Предтечи, вот, приводится здесь. Это, то есть, понимаете, в одной притче Христос и пастырь, и дверь, и агнец. Очень легко отмахнуться от вопроса ссылки на противоречивые источники, но этих источников никто не видел. И тем не менее, вот такая вот противоречивая притча, такая, ну, непонятная, нелогичная, она, как пишет епископ Кассиан, дает человеку уже 2000 лет и утешение, и назидание, и силу. То есть логические категории неприложимы или не всегда и не всецело приложимы к Евангелию от Иоанна. Ну, можно сказать, что и ко всему Евангелию, конечно, они неприложимы, потому что Евангелие превышает человеческий разум и не может до конца быть уложено в какие-то логические формулы и не может быть выражено человеческим словом. Вот. И епископ Кассиан пишет, что если вот, синоптические Евангелия – это быстро несущаяся река, то Евангелие от Иоанна – это море, которое мерно колышется в своих берегах. Для Евангелия от Иоанна характерно отсутствие поступательного движения. Когда мы к Евангелию от Иоанна переходим от синоптиков, нам кажется, что мы вышли из человеческого времени и погрузились в вечность, которая застыла во времени и просвечивает сквозь время. Это впечатление мы выносим от формы Евангелия от Иоанна. Мы вполне отдаем себе отчет, в отличие Иоанна от синоптиков, по содержанию, но чувство инородности, которое нас поражает, создается не только содержанием, но и формой. Вот он дальше пишет о ритме особом, литературном и так далее, об особых темах Евангелия от Иоанна. Ну вот, это очень интересный такой труд, и я бы хотела, чтобы мы, ну, отдельно рассмотрели Евангелие от Иоанна, может быть, несколько занятий посвятили, потому что все-таки вот в параллельном изложении этого не увидеть, этого не понять. Вот. Хотя скажу, что вот каких-то таких особых восторгов вот именно от Евангелия от Иоанна не было у святых отцов. То есть они тоже все это рассматривают параллельно. Тем не менее, есть и вот такие труды. Вот. Тут, кстати, в приложении этой книги есть перевод Евангелия от Иоанна, сделанный самим епископом Кассианом. Хороший перевод, вот, очень интересный. Ну вот, символом Иоанна является орел, как такой духовно парящий над землей. Вот, еще хотела кое-что сказать вот именно об этой символике четырехчастной. Вот. Ну, во-первых, не всегда было так, что были именно такие вот символы устойчивые. То есть для Марка там лев, для кто у нас еще там, для Матфея человек или ангел, да, это было не всегда. И вот только с V века вот христианское искусство начинает изображать вот именно так. А до этого было по-разному. То есть там наоборот был Матфей был. Марк был орлом, Иоанн был львом, то есть не сразу это все сложилось. Вот. Первые самые такие символы евангелистов – это четыре реки в Едеме, которые, ну, в Бытии о них идет речь, они упоминаются. Вот четыре реки такие благодатные – это четыре Евангелия. А вообще самими евангелистами в святоотеческой литературе назывались странствующие христианские миссионеры, последователи и продолжатели дела апостолов. А не только вот именно те апостолы, которые написали Евангелие. Апостол Павел называется тоже евангелистом. Вот. Сам этот образ четырех зверей, четырех животных, он взят из пророчества Иезекииля о четырех животных, которые окружают престолы Иеговы. Вот. Ну, это тоже такой вот символ. Вот. Так, сколько у нас времени? В общем, так. Как-то, я думаю, смысловой блок закончится. 7 часов, да? Ну, достаточно. Тогда в следующий раз мы уже займемся, во-первых, изучением вот той исторической обстановки, которая сложилась к моменту рождения Христа. Посмотрим, какие бывают периодизации Евангелия, вот, по каким точкам, таким вехам. И начнем уже, наверное, вот с каких-то первых евангельских событий. Вот. Ну вот, спасибо за внимание, за терпение.
Спасибо.